Уважаемые дамы и господа, только что закончилась наша очередная, уже 15-я по счету, встреча с коллегами из Евросоюза. Ее главным итогом стало принятие дорожных карт по четырем общим пространствам сотрудничества России и Евросоюза. Их направления известны. Это взаимодействие в области экономики, а также в сферах науки, образования и культуры. Это решение вопросов безопасности, в том числе внешней безопасности, проблемы обеспечения свободы и правосудия. Хочу подчеркнуть, такой результат самого саммита был достигнут благодаря упорной совместной работе и умению достигать взаимовыгодных компромиссов. Работа шла непросто, и наши европейские коллеги проявили свои лучшие качества и как переговорщики, и как люди, которые стремятся к результату. Особо хотел бы поблагодарить господина Юнкера, премьер-министра Люксембурга, за тот конструктивный вклад, который внесла его страна как председатель Евросоюза сегодня в завершение работы над дорожными картами. Реализация дорожных карт позволит существенно продвинуться по пути строительства единой Европы без разделительных линий и создать условия для свободного общения между людьми. Значительно расширит возможности гуманитарного и торгово-экономического сотрудничества. Станет эффективной защитой прав человека, в том числе представителей национальных меньшинств. Кроме того, формирование единого и неделимого пространства безопасности позволит вести эффективную борьбу с террористической угрозой, проявлениями ксенофобии и расовой нетерпимости. Результаты саммита показали, что при наличии соответствующей политической воли и России, и Евросоюзу вполне по плечу находить взаимоприемлемые решения любых, даже весьма сложных проблем. Полагаю, что с такой оценкой согласятся и наши европейские коллеги. Теперь важно, не останавливаться на достигнутом, не откладывая в долгий ящик, продолжить нашу работу, в том числе по эффективному выполнению и качественному мониторингу тех вопросов и задач, которые мы для себя поставили и определили. Отмечу, что эта работа будет осуществляться на основе уже имеющихся механизмов взаимодействия, включая постоянный совет партнерства Россия-ЕС. Кроме того, мы планируем начать активный экспертный диалог по проблеме 2007 года. В это время, когда должна будет вступить в силу Конституция Евросоюза, как мы полагаем, это произойдет, истечет 10-летний срок соглашения о сотрудничестве и партнерстве Россия-ЕС. Ну, и будут приняты новые члены Евросоюза. И все мы хорошо понимаем, что от успеха принятых сегодня решений, от их практической задачи зависит судьба построения подлинного стратегического партнерства между Евросоюзом и Российской Федерацией. Вместе с коллегами из Евросоюза мы подробно рассмотрели и ход выполнения принятого в Люксембурге в апреле прошлого года совместного заявления о расширении Евросоюза и отношениях России и ЕС. При этом особое внимание уделялось ряду проблем экономического, гуманитарного характера, вопросам Калининградской области и обеспечения транзита в Калининградскую область. Естественно, что дискуссия на саммите затронула и международную проблематику. В частности, мы были едины во мнении, что трудности послевоенного урегулирования в Ираке, ситуация на Ближнем Востоке, ряд других событий диктует необходимость взаимодействия России и Евросоюза по этим направлениям. Подробно говорили обо всех этих вопросах. Я со своей стороны проинформировал наших коллег из Евросоюза о результатах моей поездки последней на Ближний Восток. В заключение хочу еще раз подчеркнуть, что и Россия, и наши коллеги по Евросоюзу одинаково заинтересованы в укреплении роли международного сообщества в решении актуальных проблем современности. И считаем, что ключевым звеном на этом пути должна по-прежнему оставаться Организация Объединенных Наций. Большое спасибо вам за внимание.
Дамы и господа, есть перевод с французского языка. Я могу говорить по-люксембуржски, но это будет гораздо сложнее, по крайней мере, для многих из вас. Мы приехали в Москву с большим удовольствием и в этот раз с большими чувствами, чем как обычно. Вчера мы все вместе праздновали 60-ю годовщину победы во Второй мировой войне, и мы это сделали в Москве, потому что все те, кто приехал из других частей Европы, из американского континента, хотят до какой степени они ценят, до какой степени живую память они хранят важности той победы, в которую внесла вклад Красная Армия, и какова была роль Красной Армии в освобождении Европы. Я сам из очень маленькой страны, из Люксембурга, который два раза в 20 веке был дважды оккупирован суровым образом германскими войсками, и мы знаем после Второй мировой войны, до какой степени нужна, какой степени мы обязаны Красной Армии ее энергии и ее решимости, точно так же, как и другие, и другим, скажем так, элементам смелости Красной Армии. Мы, Люксембург, как и другие страны Европы, не смогли бы найти свободу, обрести свободу, демократию, если бы российский народ не сделал для нас то, что он сделал. И совершенно нормально то, что мы приехали, вернулись в Москву для того, чтобы дать дань должного их смелости. Я родился в декабре 54-го, можно сказать, практически 55-го. И через 10 лет, скажем, после Второй мировой войны, и я рос в той атмосфере, которая была атмосферой холодной войны. И мой отец был прорусски настроен, поэтому я лично не воспитывался в атмосфере холодной войны, но я видела каждый день, что мы свободны, мы живем в демократическом мире, у нас будущее есть перед нами, и что враг с другой стороны. И это отнюдь не был хороший период в европейской истории, поскольку он парализовал все то, что в самом благородном смысле означает европейская нация. И мы бы никогда не хотели быть опять разграничены. И то, что мы переживаем сегодня, и то, что мы будем жить то, что мы будем переживать вчера, родилось в совершенно другой атмосфере. Может быть, я уже слишком стар, чтобы действительно оценить это, но те, кто родятся сегодня, они могут быть слишком молоды для того, чтобы понять, какое изменение пережила Европа. И мы стали в силу определенных причин архитекторами новой жизни. И вот это знание тех огромных изменений, которые произошли, помогло нам. 2 года назад я был в Санкт-Петербурге, когда этот европейский город праздновал свой юбилей, и мы для себя задались такой задачей в Европейском Союзе и применительно к Европе, к России, создать общее экономическое пространство. И потом мы вступили в переговоры, мы поняли, что есть другие пространства, теперь у нас 4 пространства, Не буду вам здесь их перечислять. И сегодня мы пришли к согласию по этим четырем пространствам. Они содержат самые сложные элементы. И отнюдь не просто вести переговоры с Владимиром Путиным. У него есть концепция, что нужно обязательно защищать интересы своей страны. У нас примерно такая же концепция в том, что касается нашей страны. Но все это требует времени. Но в атмосфере сотрудничества мы пришли к согласию, в том числе и по самым сложным вопросам. Я бы хотела бы публично сказать, поблагодарить господина Лаврова, министра иностранных дел, и господина Сибон, также и Ксавьера Солану, и представителей комиссии, которые нам позволили, которые подготовили, провели очень серьезную подготовительную работу для того, чтобы мы смогли прийти к согласию. И экономическое пространство имеет очень большое значение, поскольку речь идет о том, чтобы дать инвесторам и российским, и тем, кто приходит с Европейского Союза, дать им совершенно предсказуемое юридическое пространство, юридические основы, чтобы они в полной безопасности могли осуществлять инвестиции, которые потребуются. И совершенно нормально, что Европейский Союз будет иметь такой хороший, позитивный опыт с Россией, и это подготовит вхождение России в ВТО. Мы также имеем согласие по другим важным аспектам, в том, что касается свободы, безопасности и правосудия, организованной преступности, не знает граница, она не останавливается на границе Российской Федерации или Европейского Союза. Мы вместе мы можем работать над бороться с организованной преступностью и терроризмом. У нас есть общие задачи, и мы вместе имеем общую концепцию облегчения визового режима и концепцию урегулирования вопросов, касающихся реадмиссии. И результаты были более чем удовлетворительные. В том, что касается внешней обороны, это более сложная задача, но тем не менее мы пришли к соглашению. Иногда в России, иногда в Европейском Союзе не совсем понимают, каковы принципы, как нам разделять эти регионы и сферы, которые нас окружают. Люди, в общем-то, свободны, нации свободны, но, тем не менее, они свободны также выбирать способы регионального сотрудничества, те, которые наиболее адекватным образом отвечают их интересам и амбициям. Здесь мы тоже пришли к согласию в том, что касается хорошей политики в области образования и науки. Это четвертая часть, четвертое пространство. Ничего не может быть важнее, чем связи, которые существуют между людьми. И отцы-основатели Европы говорили, что однажды, если придется перестраивать Европу, то это делать нужно будет на культурной основе. И когда речь идет о том, чтобы организовать эту свадьбу, этот брак между европейцами и русскими, мы не сможем создать серьезные, мы не можем этого сделать, не создавая серьезные, прочные основы в области культуры и образования. Это очень важно. Это своего рода сочетание основ. И эта часть, это пространство очень важное для других пространств. Я очень доволен результатами, которые мы смогли достичь. Я также хотела бы поблагодарить президента Российской Федерации, с кем мы не по всем аспектам согласны. Мне было бы не совсем удобно, если бы мы во всем соглашались. У нас есть какие-то различия, но мы преодолеваем эти различия в атмосфере доверия и дружбы. Господин Барозе, Хавьер Солан и я, мы уезжаем из Москвы с убеждением, твердым убеждением, что в лице президента Российской Федерации мы имеем друга Европейского Союза. Может быть, мы не по всему согласны, но мы знаем, что мы работаем на базе убежденности, общей убежденности, что отныне между Европейским Союзом, людьми Европейского Союза и России есть твердое доверие, и мы сегодня еще раз наполняем его оптимизмом для нашего общего региона. Благодарю вас.
Как сказал господин Юнкерс, вчера мы на европейском континенте праздновали объединенный мир, единый мир для всех, и думали о будущем. Поэтому хорошим завершением наших переговоров было обсуждение четырех пространств. Наша взаимозависимость растет. Евросоюз является главнейшим торговым партнером России. 50% экспорта России направляется в Евросоюз. И Россия является четвертым по величине нашим торговым партнером. То есть у нас интересы все совпадают. Крупнейшая, главнейшая задача – это реализовать это совпадение интересов в абсолютном совпадении с ценностей. Поэтому сейчас настало время сотрудничать с большим доверием для того, чтобы работать на будущее. Мы договорились о амбициозном плане, который позволит Евросоюзу и России стратегически сотрудничать во имя будущего. Мы стремимся убрать барьеры на пути торговли и инвестиций и перемещения людей. Здесь, конечно, мы ведем переговоры от имени европейских учреждений и правительств, но мы это делаем, думая о гражданах России и о гражданах Евросоюза также. Мы сотрудничаем в области регулирования замороженных конфликтов, борьбы с терроризмом, сотрудничаем в других областях, а также в области повышения нашего понимания. Мы также осуществляем очень важный проект. В 2006 году мы создадим Европейский институт в Москве, он колледжем будет называться, для того, чтобы в России лучше знали Евросоюз. Также мы договорились работать над заключением параллельных соглашений по реадмиссии и содействии облегчению визового режима. Все это вписывается в контекст контактов между людьми. Наша цель заключается в том, чтобы создать единое европейское пространство в интересах и на благо наших граждан. Конечно, это является сердцевиной наших отношений. Мы все хотим, чтобы Россия была демократической и процветающей, чтобы она была привлекательной для иностранных инвестиций, с транспарентными и стабильными правилами игры, и чтобы она была сильным партнером Евросоюза. Мы заявляем о поддержке нашей присоединения скорейшему России к ВТО. Мы проводим углубленные переговоры для решения последних проблем. Евросоюз готов помочь социально-экономическому восстановлению на Северном Кавказе на основе предоставления гуманитарной помощи. Мы много времени уделили обсуждению международной безопасности, как сказал президент Юнкерс. Мы согласны не по всем вопросам, но мы хорошо понимаем позицию друг друга. И мы можем обсуждать вопросы откровенно и конкретно. Теперь главное эти слова и намерения реализовать в действиях, в делах, для того, чтобы Евросоюз и Россия стали ближе. А этому привержен Евросоюз. Спасибо. Спасибо за то, что вы мне дали слово. Я хочу сказать, что очень трудно представить более лучшее совещание, чем то, которое у нас состоялось сегодня. То есть прекрасные были созданы условия для нас. Мы смогли обсудить все четыре измерения пространства. Мы достигли договоренности относительно того, как что было сказать, что все, что согласовано, надо реализовать. Хочу настоять на том, что мы договорились по многим вопросам, но нам надо сейчас выполнить все это и выполнить быстро, поскольку время поджимает, и чем скорее мы выполним договоренности, тем лучше. Эти четыре пространства чрезвычайно важны для углубления отношений между Евросоюзом и Российской Федерацией. Хочу повторить, очень хорошая была встреча, и вчера, сегодня произошедшие мероприятия послужат углублению отношений между нашими сторонами сегодня и завтра.
Я бы хотел добавить, что вы должны знать следующее. 9 мая господин Шуман в Париже сказал, тогда было заключено соглашение европейское по углю и стали. Это была основа европейской интеграции. С тех пор европейские страны сейчас празднуют 9 мая как праздник для всех наших стран. И 9 мая мы были в Москве, мы не могли присутствовать ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Люксембурге, ни в других столицах, потому что мы были здесь. И господин Баррозо, и я, мы сейчас хотели бы также сказать, мы принесли те чувства, которые мы испытываем 9 мая в наш праздник сюда, в 9 мая в Москву. И это, конечно, праздник для Европы. И теперь 9 мая – это праздник совместный для Европы и России. Это, может быть, не месяц, свадебный месяц, медовый месяц, но это день большой любви. Благодарю вас.
Коллеги, предусматриваются 3-4 вопроса. Пожалуйста, Интерфакс, Терехов, первый вопрос, пожалуйста.
Спасибо. Владимир Владимирович, 60-летие Победы отметили, и все страны, и все даже главы государств, которые здесь были в Европе, все говорили о том, что это вообще великая победа, и все прекрасно победили нацизм. А в некоторых странах все равно, извините, продолжается не просто шествие нацистов, даже организаторов движения Холокоста, осужденного десятилетия тому назад во всем мире, все равно они ведут себя как герои. И ваши партнеры по переговорам поднимали ли этот вопрос по собственной даже инициативе перед вами, или вы поднимали перед ними, или нет? И второй вопрос, извините, руководителям Евросоюза. Ни в одной европейской многоязычной стране нету того, что происходит в Прибалтике. Для нас это на самом деле большой вопрос и больной вопрос. 4 карты вы подписали. Прекрасно. Займетесь ли вы вопросом дискриминации по языку и по национальности в прибалтийских странах? И решите ли вы его так же, как решили 4 карты?
Что касается первого вопроса, позиция России по нему хорошо известна. Мы считаем крайне вредным и опасным явление, которое называется героизация нацизма в любых его проявлениях. Наши партнеры в Евросоюзе полностью разделяют нашу позицию. Полностью. Я хочу, чтобы в российской общественности не было никаких сомнений по этому вопросу. Естественно, мы согласны с нашими коллегами в том, что проблемы прошлых лет, они давлеют над некоторыми действиями наших ближайших соседей. Мы не проходим мимо этого. Мне бы хотелось только, чтобы эти явления не были фактором, ухудшающим положение в Европе и положение и отношения России с европейскими государствами. Но, конечно, мимо этого мы проходить не намерены. Что касается отношения к дню 9 мая, к Дню Победы, то мне вот дали в начале нашей встречи высказывание сегодняшнего председателя Евросоюза, господина Юнкера, который он сделал 8 мая у Вечного огня в Люксембурге. И он сказал: «Мы должны выразить особую благодарность русскому народу и русскому солдату, без которых у нас не было бы ни свободы, ни солнца над головой». Вот я до сих пор не делал этого, а сейчас публично хочу поблагодарить его за такую позицию. И мы исходим, что это позиция наших европейских партнеров. С проявлениями, с негативными проявлениями, о которых вы сказали выше, мы вместе, спокойно, но вместе будем бороться, и надеюсь, что не увидим этого в ближайшем будущем.
Что касается вашего первого вопроса, я бы хотела сказать, что, как и Россия, страны-члены Европейского Союза никогда не будут приравнивать, банализировать фашизм или ксенофобию, или любое неприятие. Мы не думаем, что эти проблемы могут быть решены раз и навсегда. Я лично думаю, что они будут существовать, и нет ничего более сложного, чем восстановить мир, организовать мир между народом. Хорошо его бороться со злом, если его можно идентифицировать, но если его нельзя идентифицировать, то очень сложна задача связать все силы для того, чтобы победить зло. Но зло всегда будет существовать. И согласие между народами следует продвигать так, чтобы это было своего рода объединение сообществ, для того, чтобы объединение общества для того, чтобы каким-то образом помешать злу создать свою систему. Что касается проблем, которые вы упомянули, ссылаясь на государство Балтики, я бы хотела сказать, что по данному вопросу есть определенные нюансы в том, что касается определения той же самой ситуации, но тем не менее мы с каждой стороны работаем над тем, чтобы улучшить ситуацию, и на данном этапе мы считаем, что история исключительно тяжела, и это может быть задачей будущих поколений решить эту проблему.
El País.
Микрофон не работает, к сожалению.
Да. Владимир Владимирович, готова ли Россия связывать подписание договора о реадмиссии с договором о облегчении визового режима, когда 2 года тому назад в Питер речь шла о безвизовом режиме, учитывая тоже, что затраты, которые это будет для России, чтобы оборудовать границы с Казахстаном и с другими соседами, и учитывая, что у вас такие договоры уже есть с 3 европейских государствами. Это к вам. А представители европейского сообщества, кто хочет ответить? One year has elapsed.
Прошло год с того момента, как 10 новых членов было принято в Евросоюз. Ваша оценка этого прошедшего года в том, что касается связей с Россией, с учетом того, что многие надеялись здесь увидеть подписание соглашения, пограничных соглашений между Балтийскими государствами и Россией. Ваша оценка прошедшего года?
Первый вопрос был по реадмиссии. Вы знаете, я считаю, что постановка вопроса нашими коллегами европейскими является правильной. И это обязанность Российской Федерации решить проблему реадмиссии со своими соседями. И свои собственные проблемы, связанные с этим вопросом. Это наша обязанность. И границы обустроить, и договориться с нашими ближайшими соседями по таким же вопросам. Конечно, это требует определенного времени от нас, потому что связано с затратами, материальными затратами, и с переговорным процессом со странами СНГ. Но есть еще один вопрос, на который мы вместе с вами должны обратить серьезное внимание. И об этом сегодня на переговорах мы тоже говорили, я тоже об этом говорил. Мы должны вообще понимать, что это не слишком простая тема, не очень простая. Это связано с обеспечением прав человека. Это связано с необходимостью соблюдения основополагающих документов в сфере соблюдения прав человека, с известными декларациями европейскими о правах человека. Как вы себе представляете, чтобы представители российских силовых структур приезжали, скажем, в одну из европейских стран и за шиворот вытаскивали граждан, которые попали на вашу территорию с территории России? Давайте вместе подумаем на эту тему с привлечением общественных, может быть, организаций, чтобы нам потом не ставили в вину, что мы занимаемся здесь нарушением прав человека. Ведь насильственное перемещение из страны в страну, оно, по сути, современным гуманитарным правом запрещено. И тем не менее, существует договор о реадмиссии, существует необходимость наведения порядка. Я с этим абсолютно согласен. Но это требует такого конструктивного, доброжелательного очень подхода и желания найти решение по этим вопросам. Но я думаю, справедливой является постановка вопроса со стороны наших партнеров. Справедливой. Россия должна решить ряд вопросов перед тем, как мы полностью перейдем, скажем, к безвизовому обмену. Но мы считаем избыточным связывать упрощенный порядок выдачи виз со всеми вопросами по реадмиссии. Ну, впрямую это никак между собой не связано, имея в виду, что те же самые шенгенские соглашения дают возможность в рамках Шенгена, не нарушая Шенгена, по отдельным категориям граждан договариваться о том, чтобы предоставлять им возможность решать проблемы передвижения, визовые проблемы в упрощенном порядке. Это не нарушает шенгенских соглашений. Но в целом, повторяю еще раз, постановка со стороны европейцев правильная, и мы будем стремиться к тому, чтобы в этой части максимально удовлетворить те требования, которые Евросовет выставляет России.
Пилар, повторите, пожалуйста. Повторите, пожалуйста, в микрофон ваш вопрос.
Повторите. По поводу...
Ваша оценка того, что произошло через год после расширения. Это Евросоюзу вопрос. Ваша оценка через год после расширения. Каковы последствия расширения для отношений между Евросоюзом и Россией? Это вопрос представителям Евросоюза. Есть ли такие последствия есть?
Это объективный вопрос или это какой-то субъективный? Вхождение новых стран в Европейский Союз, для Европейского Союза и для самих стран, вошедших, показало, что это был большой успех. Ну, мы думаем, что для других это был дополнительный камень в здании, скажем так, умиротворения Европы. Что касается Европы, Российской Федерации и Балтийских государств, о которых говорилось, здесь есть ряд проблем. Мы стараемся создать доверие с точки зрения российских наших коллег и наших друзей балтийских. Я уже на себе испытал, что какое-то озвучивание этих проблем, публичное этих проблем, отнюдь не способствует решению этого вопроса. И сегодня мы обсуждали эти вопросы с российскими друзьями, и мы продолжаем говорить с нашими балтийскими коллегами о том, что мы можем сделать для того, чтобы улучшить ситуацию, на которую вы ссылаетесь. Мы не пытаемся давать уроков ни нашим российским друзьям, ни балтийским государствам.
Добавлю здесь. Мы готовы к подписанию соглашений по границе, о котором вы спрашивали, и с Эстонией, и с Латвией. Надеемся, что они не будут сопровождаться дурацкими по своим содержанию требованиями территориального характера. Сегодня в Европе, в 21 веке, когда одна страна предъявляет территориальные претензии к другой и одновременно хочет ратифицировать договоры по границе, это полная чушь, сапоги в смятку, не соответствующая ни духу строительства общеевропейского дома, ни смыслу того, что мы делаем вместе с Евросоюзом. Мы готовы набраться терпения, подождать, пока наши коллеги, те, кто додумались до фантазии подобного рода, созреют для реальной работы и будут действительно готовы к подписанию этих документов.
Мы надеемся, что здесь мудрость и здравый смысл восторжествуют в том, что касается проблем в вышеупомянутой сфере.
Наташа, РИА Новости, пожалуйста.
Добрый день, РИА Новости, Наталья Горбунова. У меня вопрос к российскому президенту и к представителям Евросоюза. Я бы все-таки хотела уточнить, когда именно в связи с формированием Большой Европы у российских граждан появится реальная возможность свободного безвизового передвижения по странам ЕС. Спасибо.
Знаете, для этого очень много нужно сделать самой Российской Федерации. Мы не можем предъявлять избыточных требований к нашим партнерам до тех пор, пока не решим пограничных вопросов с нашими соседями. И не решим всех проблем по так называемой реадмиссии, которые ставят перед нами европейские партнеры. Это справедливая постановка вопроса. Это требует от нас больших капитальных вложений для обустройства границы и большого объема дипломатической работы с нашими соседями по СНГ. Но мы намерены это делать, мы будем это делать активно. Мы рассчитываем, что на первом этапе нам удастся договориться с Евросоюзом так же, как мы договорились с некоторыми странами Евросоюза по облегченному режиму для некоторых категорий граждан, для студентов, для политиков, для спортсменов, ученых и так далее. Но, конечно, нашей окончательной целью является безвизовый режим. Только тогда мы можем говорить о том, что в Европе нет разделительных линий, о чем мы слышим постоянно. Все как бы с этим согласны. Но мы считаем, что об этом можно будет говорить только тогда, когда люди смогут свободно передвигаться по континенту. Конечно, будем все вместе к этому стремиться.
Я хочу подчеркнуть то, что сказал сейчас президент Путин. Со своей стороны, мы готовы действительно работать над тем, чтобы облегчить визовый режим в отношении с Россией. Наша цель заключается в том, чтобы контакты между людьми были налажены, налаживались. Наша задача, цель заключается в том, чтобы получить конкретные результаты для жизни жителей Европы и России. Кроме того, все мы заинтересованы в том, чтобы бороться с незаконной миграцией. Незаконная миграция. Наша общественность большое внимание этому вопросу уделяет, поэтому мы очень тесно работаем с российскими властями. Мы пока не можем завершить переговоры по реадмиссии, но мы вместе работаем над этим и для того, чтобы наладить борьбу с незаконной миграцией параллельно с режимом облегченным визовым. Как сказал президент Путин, имея в виду освободиться вообще от виз в отношениях между Россией и Евросоюзом на нашем европейском пространстве. Последний вопрос. Джентльмен в оранжевом галстнике.
Алло. Эстонское телевидение. Вопрос господину Путину. Какие территориальные требования у Эстонии есть? Как я знаю, их нет. Так что о чем вы говорите? И в другой вопрос.
Сейчас скажу, сейчас, секундочку.
И другой вопрос. Почему у вас так тяжело сказать «извините за оккупацию»? Потому что если вы сказали бы, мы могли бы очень легко вместе жить.
Спасибо вам большое за ваш вопрос. Он очень кстати. Что касается, начну с последнего. Вы так хорошо говорите по-русски, что уверен и читаете не хуже. Возьмите, пожалуйста, постановление съезда народных депутатов 1989 года, где черным по белому написано: съезд народных депутатов осуждает пакт Молотова-Риббентропа и считает его юридически несостоятельным. Он не отражал мнение советского народа, а является личным делом Сталина и Гитлера. Что еще можно сказать более точно и ясно по этому вопросу? Или вы хотите, чтобы мы делали это каждый год? Что еще нужно сказать, как вы считаете? Мы считаем, что этот вопрос закрыт. Все, возвращаться к этому больше не будем. Сказали один раз, достаточно. Теперь по поводу оккупации. Значит, я полагаю, что в 1918 году в результате Брестского мира состоялся сговор между Германией и Россией. И Россия передала часть своих территорий под контроль Германии фактически. С этого началась эстонская сегодняшняя государственность. А в 1939 году состоялся другой сговор между Россией и Германией. И Германия возвратила назад России эти территории. В 1939 году они вошли в состав Советского Союза. Хорошо это было или плохо? Сейчас не будем говорить об этом, это история. Я думаю, что это был опять сговор, разменной монетой в котором были малые государства и малые народы. К сожалению, таковы были реалии той жизни. Так же, как и реалии колониального прошлого европейских стран, так же, как и использование рабского труда в Соединенных Штатах. Ну что же мы теперь каждый день будем позволять мертвым хватать нас за рукава и идти, мешать идти вперед? Значит, если в 1939 году прибалтийские страны вошли в состав Советского Союза, то в 1941 Советский Союз не мог их оккупировать, потому что они были его частью. Я хоть и не очень хорошо, может быть, учился в университете, потому что пива много пил в свободное время, но все-таки кое-что помню еще с этого, понимаете? Кое-что еще у меня в голове осталось. У нас были хорошие преподаватели. Значит, вот это по этому вопросу. Второй вопрос, связанный с урегулированием пограничных ситуаций с Эстонией. У нас нет проблем с Эстонией, слава богу. Я еще работая в Ленинграде и Петербурге, вел переговоры от имени российского правительства, принимал участие в этих переговорах с эстонской стороной. Тогда были вопросы подобного характера, и вы, наверное, о них помните. К чести эстонских партнеров надо сказать, что они заняли прагматическую позицию в своих национальных интересах. Мы сейчас вышли с ними на подписание этих документов. Мы готовы это сделать, несмотря на то, что ваше руководство приняло ошибочное, на мой взгляд, решение не приехать 9 мая в Москву. Думаю, что это была ошибка, но это дело эстонской стороны. Мы не будем даже по этому основанию портить отношения и нагнетать ситуацию. Я дал указание Министерству иностранных дел подписать с Эстонией этот договор. Что касается других вопросов территориального характера, то такие вопросы есть с Латвией, которая, по сути, поставила вопрос о передаче им Быталовского района Псковской области со ссылкой на договор 1920 года. Латвия готова, как они заявили нам, подписать с нами договор о границе, но в текст этого договора о границе хотят включить оговорку и ссылку на договор 2020 года, по которому Пыталовский район относится к территории Латвии. Вы знаете, в результате распада Советского Союза Российская Федерация потеряла десятки тысяч своих исконных территорий. И что вы предлагаете сейчас? Начать все делить сначала? Вернуть нам Крым, часть территорий других республик бывшего Советского Союза и так далее. Да давайте Клайпеду вернем нам тогда. Давайте сейчас начнем все делить в Европе. Вы этого хотите? Ведь нет, наверное. Мы призываем латышских политиков прекратить заниматься политической демагогией, а перейти к конструктивной работе. Россия готова к такой работе.
Внимание, участие всем. Всего доброго.